Глава 6. На следующий день у Джеллико не было времени задумываться над этой загадкой. Королева должна была приземлиться на Канучи вечером, и все были заняты множеством дел, всегда сопровождающих приземление. Все были возбуждены. На быстро приближающейся планете решится их непосредственное будущее. Удастся ли им найти чартер, выгодных пассажиров или груз, чтобы оправдать расходы на следующий перелет? Какими товарами смогут они пополнить свои опустевшие трюмы? Драгоценные камни, ткани, предметы роскоши, огромное количество промышленных товаров, местные продукты. Рынок планеты предлагает их все, а также множество других, более экзотических товаров, которые торговцы привозят в космос. Невозможно предсказать, что именно и в каком количестве и составе встретится им во время очередной стоянки. Скоро они начнут получать ответы на эти вопросы, а тем временем можно только гадать и готовиться к тем возможностям, что обязательно появятся на планете Халио-Канучу. Дэйна Торсона разбудили рычание и рев, словно из пасти легендарного оборотня. Прохладный воздух подсказал ему, что на королеве еще ночное расписание. Но он всего лишь отметил это краем сознания, осторожно пробираясь к двери почти в полной тьме. Он не собирался включать свет, пока не узнает, в чем дело. Что-то, несомненно, произошло. Все, что на космическом корабле отличается от обычного распорядка, должно рассматриваться с подозрением, а шум среди ночи равнозначен объявлению тревоги, особенно на чужой планете. Осторожно, он чуть-чуть приоткрыл дверь. Шума больше не было, но, выглянув наружу, он застыл. Значит, у них все-таки есть пассажир. Пробрался за то короткое время, какое был открыт вчера люк. Синдбад выследил его и напал на чужака, но тот представлял реальную опасность. Крупный зверь, добрый фут в длину, не считая тонкого, как хлыст, безволосого хвоста. Тощее гибкое тело с мощными мышцами. Когти на лапах не опасны. Они, очевидно, и не предназначались для защиты от противника размером с кота. Другое дело зубы в пасти на длинной усатой морде, очень острые, и существо действует ими быстро и решительно. Оба уха Синдбада разорваны, и сбоку челюсти глубокая рана. Но кот все же сильнее. Коричневая шерсть чужака покрыта кровью. Сила его, очевидно, на исходе. Синдбад видел это. Он прижался к земле, внимательно наблюдая. Изредка только хвост его яростно дергался. В остальном же он оставался неподвижен. Скорее статуя, чем живое существо. Неожиданно, без малейшего предупреждения, Дэйн во всяком случае ничего не заметил, Синдбад прыгнул. Мощный прыжок подбросил его высоко и круто опустил на спину противника. Сильные, острые, как иглы, зубы сомкнулись на шее. Несколько секунд спустя он встряхнул зверя и бросил его на палубу. Тот дважды дернулся и затих. Дэйн посмотрел на него, потом снова на кота. Он осторожно поднял его на руки. Тот получил не просто царапины. Необходимо немедленно остановить кровотечение и оказать медицинскую помощь. Какие бы иммунизационные уколы ни делались, укус чужака всегда самый потенциально опасный инцидент на звездных линиях. Никакая профилактическая серия не может защитить от всего разнообразия микроорганизмов, которые могут проникнуть в тело таким способом. А многие из них способны размножаться с огромной скоростью и смертоносным результатом в организме, неподготовленном природой к сопротивлению. Губы Дэйна сжались в жесткую линию. Держа кота на руках и стараясь остановить кровотечение, пока животное не ослабло, он неожиданно понял, что не видит больше в Синдбаде просто полезное животное, которое должно служить своим хозяевам людям. Нет, это друг, полноправный член экипажа королевы. В сущности, глава секции контроля, как его называла Раэль Коуфорд. Да, в общении между членами экипажа и котом большие ограничения. Но суперкарго и их помощники привыкают работать с совершенно чуждыми расами и умудряются устанавливать выгодные торговые отношения. Остановив кровотечение, Торсон беспокойно нажал на кнопку своего интеркома. Четвероногая жертва или двуногая ситуация требует немедленного вмешательства врача, а его задача – вызвать помощь и помочь в дальнейшем. Не успел Дэйн начать сжато пересказывать случившееся, как Раэль соскочила с койки и надела брюки. В следующий момент она сунула босые ноги в туфли, руки в рукава рубашки, подхватила медицинскую сумку, лежавшую рядом, даже когда она спала, и вылетела из каюты. Бегом добралась до каюты Торсона, на секунду опередив старшего врача. Поискала взглядом и тут же нашла пациента. «О, Синдбад!» – негромко воскликнула она. «Что с тобой случилось, мой маленький храбрый воин?» Женщина поставила сумку в ногах кровати, при этом раскрыв ее. Движения ее, хотя и быстрые, оставались ровными и спокойными, чтобы не встревожить раненое животное. «Подержите его, Дэйн», — попросила она. «Хочу осмотреть эти укусы, прежде чем заняться ими». «Держу», — ответил он. Рейль работала быстро. Все ее внимание было поглощено маленьким пациентом. Дэйн с чем-то близким к благоговению следил, как ее пальцы движутся, будто по собственной воле, мягко и уверенно. Медицину часто определяют как искусство, и он понял, что присутствует при таком ее проявлении, что действия женщины направлены не только на излечение тела, но и души. Синдбад спокойно лежал у него на руках, несмотря на возбуждение, схватки, боль ран и необычность процедур. Дэйн взглянул на Тау и уловил одобрительный кивок. Врач видел, что искусство женщины превосходит простое мастерство. Наконец, все было кончено. Коуфорд несколько раз провела рукой по спине и бокам Синдбада, получив в ответ довольное урчание. Коснулась губами его головы, потом посмотрела на помощника суперкарго. «Вы хорошо поступили, сразу остановив кровотечение. Иначе пришлось бы прибегнуть к переливанию, а для животных это всегда болезненно». «Он выздоровеет?» – с беспокойством спросил Дэйн. «Да, доктор Тау осмотрит его завтра. Для пациента вредно менять хорошего врача в процессе лечения», – вмешался Крейг. «Естественно, я готов дать любые консультации, но нынешний врач прекрасно справляется. Благодарю вас, доктор. Заявление Тау для всего экипажа – свидетельство ее права быть первым врачом на сцене». Раэль взяла кота у Торсона. «Сейчас парню нужна теплая уютная кровать на ночь. Не возражаете, если он разделит с вами вашу, Дэйн?» «Нет, Синдбад часто спит со мной. Ему нравилось общество кота, ощущение мягкой теплой шерсти рядом. Но он про себя вздохнул, когда кот, словно поняв их разговор, спрыгнул с рук женщины и улегся головой на подушку с математической точностью в центре постели. У него не хватит духа подвинуть своего ночного гостя, и если Синдбад сам не подвинется, придется провести ночь, свернувшись калачиком вокруг их раненого защитника. Эта возможность была очевидной для его товарищей, которые столпились в тесной каюте. хотя, учитывая обстоятельства, они воздерживались от открытых шуток. В глазах Раэли все еще дрожал смех, когда она встретилась взглядом с капитаном и увидела, что он тоже смеется. Это продолжалось всего мгновение. Затем холодное стальное выражение вернулось в его взгляд. Джеллико вышел в коридор. «Давайте взглянем на его противника», — портовая крыса, — сообщила Марип Шеннон. «И космос, какая огромная! Синдбад легко отделался». Капитан склонился к трупу чужака, не касаясь его, но с интересом, преодолевшим врожденное отвращение землянина к этим животным. Крысу нельзя винить в том, что она сражалась за свою жизнь. Кофорт одобрительно улыбнулась, но глаза ее, устремленные на животное, оставались темными. «Да», — согласилась она. «Впрочем, когда Синдбад ее загнал, настоящей схватки не было. Все равно ему повезло. Она такая большая, что могла причинить немало вреда, не говоря уже об инфекции». «На Канучи они очень большие», — сказала Раэль. «Они там по всему городу, в морском и космическом портах, на складах, в городе веселье. Придется все время закрывать люк сеткой, и даже в этом случае нам повезет, если корабль не проникнет их несколько. В прошлый раз блуждающая звезда прихватила с собой пару. Их прикончили наши коты, но это стоило им кусков шкуры». Все без особого удовольствия выслушали эту информацию. Кошек человек сознательно захватил с собой в космос, а другие, менее желательные обитатели родной планеты, последовали за ним по собственной воле. Мало кто из первых поселенцев еще до введения строгих федеративных правил ветеринарного контроля сумели избежать нашествия этих крыс, невероятно способных к адаптации. Странно, но крысы редко нарушали экологию, что обычно делали на Земле. Они жили вблизи поселений своего древнего хозяина и соперника. Некоторые вырастали крупнее прототипа, чаще становились меньше под давлением отличий среды, но всегда представляли собой проблему. Обычно с ними удавалось справиться, но в нескольких случаях, когда их обнаружили не сразу или проявили преступную беззаботность, они превратились в бич, угрожающий существованию самой колонии. «Сделаем, что сможем. Хотя бы, чтобы избавить Синдбада от новой схватки», — пообещал капитан. «А теперь выбросьте это существо, Торсон, и ляжем спать на остаток ночи. Завтра у нас много дел».